Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница, у микрофона Алтынбек Искандеров. Вы слушаете очередную программу «Ощути силу перемен» и рубрика «Здоровье». Хочу представить нашего постоянного консультанта, врача, педиатра, неонатолога Акзаму Зарина Даниярна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рад сегодня вас и видеть, и слышать.
Взаимно.
И сегодня у нас будет очень интересная тема, которую мы хотим сегодня разобрать. Наверное, она будет очень-очень полезна нашим родителям, учителям, а возможно, также и госчиновникам. Тема называется «Скоро в школу».
Замечательная тема. Я думаю, что это всем будет полезно послушать, потому что недавно мы только с вами поздравляли всех с каникулами, с замечательным наступлением лета. Вот так у нас быстро пролетело время, и теперь надо снова собираться в школу. Может быть, это для кого-то радостное, для кого-то не очень радостное событие.
Зарина Даниярова, у меня к вам такой большой вопрос. Скажите, пожалуйста, давайте посмотрим на школу, да, как на объект. Скажите, как мы правильно можем его назвать? Это объект повышенной опасности или наоборот, это объект, где люди получают радость, удовольствие и все остальное?
Ну, давайте я возьму на себя такую ответственность и, наверное, назову школу, что это обитель знаний. В первую очередь. Это как бы все равно мое субъективное мнение и... Я думаю, что многие с этим согласятся, потому что школа – это такой этап взросления ребенка, да, то есть он приходит в 7-летнем возрасте, когда совсем маленький, и далее начинает расти до 18 лет, взрослеет, первая любовь, влюбленность и так далее, получение знаний, приобретение друзей. Я думаю, что это такой обитель и кладезь, или колыбель, можно вот так даже понежнее назвать, как бы давайте не объектом, а что-то вот такое, что это... совокупность всего вместе, что, может быть, где-то и безопасность, где-то и нахождение понимания, нахождение сторонников в будущем, потому что очень много, да, кто у нас в школе сдружились с кем-то, а до сих пор по сей день дружим 10-15 лет. Вот у меня, допустим, так было с моими одноклассниками с первого класса, с кем мы учились вместе, мы до сих пор дружим, уже и детей ко мне своих приводят, поэтому я думаю, что это приобретение чего-то замечательного. Ну, конечно, не без слез все было, все это нормально, как в большой семье. Я думаю, что так. Но это много чего зависит, конечно, от состава самой школы. От состава самих руководителей, от состава самих учителей. То есть, какие люди внутри. То есть, опять же, закладка основных каких-то приоритетов, знаний, может быть, и воспитание тоже, потому что школа тоже у нас воспитывает много чего и закладывает много что детям. Ну вот, я думаю, что это вот так.
Спасибо большое, Зарина Даниэльевна. Ну, я тогда думаю, что мы можем прямо сказать, что школа – это огромный и важный отрезок у каждого человека в жизни.
Абсолютно,
да.
Верно,
как,
да,
бы фундамент получается, да,
да,
определенно?
Да.
Тогда к вам такой вопрос. Как правильно заложить этот фундамент со стороны здоровья этого ребенка? Вот вам такой вопрос.
Значит, смотрите, как обычно, я всегда говорю, что мы обязательно перед школой, то есть это стандартный момент, мы все подготавливаемся к школе, то есть не только документально, но и, конечно, со стороны здоровья. То есть это полный чекап ребенка, обследование от и до узких специалистов, сдача анализов, ну, то есть подскажет уже педиатр, что нужно будет там сдать, доздать, или уже в дальнейшем это подготовка, конечно. Значит, в чем заключается подготовка? То есть ребеночек должен заходить туда, в школу, более-менее готов, без дефицита, в плане того, чтобы не испытывал. Потому что нагрузка будет другая. Нагрузка будет больше, нагрузка уже будет не такая щадящая, как, допустим, в детском саду. Если ребеночек приходит в первый класс, конечно, это будет все непривычно. Это будет строгая дисциплина, это никаких дневных снов, как в детском саду, да? Это уже совсем...
А может быть, даже не нравится это.
Да, может быть, это нравится, но первое время нам немножко будет все равно тяжело перестроиться. И тут главное, в первую очередь, это набираться терпения и родителей родителям и детям, потому что эти этапы пройдут достаточно быстро, легко, если ребенок не будет испытывать дефицита в плане витаминов, потому что мы с вами говорили несколько программ, что очень важно, что ребенок был в полноценном здоровье, то есть не только его запичкать, да, какими-то витаминами, просто на, может быть, на всякий случай, а именно точечно, конкретно, что здесь надо, тут подкорректировали, и все будет хорошо, чтобы у нас организм не испытывал кислородное голодание.
Тогда такой вам вопрос. Вы знаете, что сейчас Министерство образования, они пытаются изменить вот такую вот возрастную рамку. Вы знаете, что 6 лет, и в последующем хотят перейти на 12-летнее образование. 6 лет. Готов ребенок учиться в школе или нет? Такое. Или 7 лет получается, но они 12 лет учатся. Как?
Вы знаете, тут такой спорный вопрос получается, потому что абсолютно все сугубо индивидуально, как обычно. Почему? Потому что есть дети, которые в 6 лет абсолютно готовы. Есть детки разные, да, не потому что кто-то умнее, кто-то глупее или хуже, лучше и так далее. Есть просто сама подготовка ребенка. Есть дети, которые 6-летнего возраста абсолютно готовы идти в школу. Они уже полны, там, допустим, отзанимались, они уже там в какой-то мере дисциплинированы и так далее, и то есть их организм готов для этого. Есть дети, которым сложно, и они с 7-летнего возраста готовы. Есть дети, которые даже, будем говорить, к 8 годам более-менее начинают быть готовы. Есть дети, к сожалению, которые ни разу не посещали детские сады, их туда не отдавали, они сразу переходят в школу. И там уже надо смотреть индивидуально по ребенку, как он будет готов. Насчет 12-летнего образования я тут тоже бы поспорила. Опять, ну, кто мы такие, чтобы спорить с Минздравом, но в любом случае...
С Министерством образования.
Да, с Министерством образования, прошу прощения. Но, как бы тут опять же, смотрите, насколько мы можем дать уже после 11 лет какие-то новый багаж знаний. Во-первых, большая нехватка, кадровая нехватка, да, учителей. Не все хотят учить. Не все готовы обучаться, не все готовы обучать. Это потому, что очень сложный процесс. Это такая же неблагодарная профессия в какой-то мере, так же, как и врачи, давайте будем честными. Потому что это большой стресс. И не все готовы, не все хотят. И плюс это, конечно, финансовая подоплека. Потому что оплата достаточно, ну, мизерная, да, будем честными, для учителей. И опять же, те, кто учителя учат, готовы учить, которым нравится, к ним... достаточно сложно пробиться, либо не пробиться вообще, либо там какие-то километровые, опять же, очереди, это так же, как с детскими садами, потому что на воспитателей, на учителей, на врачей, хороших именно, которые грамотные, большие очереди. Насколько мы готовы ждать, это раз, во-вторых, насколько мы готовы учиться, насколько мы готовы платить, я считаю, что любой труд должен оплачиваться, вот, а с 12-летним образованием, ну, не знаю, под большим вопросом, под большим.
Почему я вам задал вопрос? Я в качестве вот именно физиологического. Насколько человек устает 12 лет учиться или нет?
Да, конечно, устает. Слушайте, помимо того, что 11 лет проучились, еще 9 лет проучилась в институте, потому что я попала на год, когда у нас был 3-годичная ординатура. Ну, честно, это 3-й год. Абсолютно я была колоссально в работе. То есть я там особо не обучалась. То есть обучение было уже нас.
Практика.
Да, в основном это была практика. Сказать, что я получила колоссальное удовольствие от этого 3-го года, да нет, конечно. Я работала, я получала больше практики, знания уже я получала самостоятельно, либо от учителей, которые меня уже обучали, но это не было от самой... То есть нету претензий к университету, вопросов нет. Там больше бумажной волокиты очень было много. Ну и вот смотрите, 11-9, еще каждые 5 лет повышение квалификации, нострификация, и того, и это всю жизнь учеба. Но устаешь, конечно.
Ну, вы знаете, я как бы хотел сказать, что вы выбрали прекрасную профессию.
Благодарю.
Да, потому что когда человек, кажется, познает, он тогда и живет. Это и есть такое выражение.
Это однозначно, да, это 100%. Но опять же таки, вот смотрите, вот у нас было 3-годичное обучение. Просто почему говорю, вот на собственном примере, 3 года ординатуры, но сейчас вернули обратно 2. Но я считаю, этих 2 лет вполне достаточно. Это уже со своего опыта я говорю. Насколько пойдет эти 12 лет, ну не знаю, это уже выпускаются 17-18-летние юноши, девушки, там уже немножко другие интересы. Кто-то хочет уехать за границу, кто-то хочет уйти работать, потом поступать, да, кто-то уже готовится на поступление. Но мне кажется, этот год, ну, ни туда, ни сюда. Но если там будет прям какое-то капитальное, может быть, знаете, узконаправленное какое-то направление.
Специализация.
Специализация. Если, к примеру, пусть этот год тогда, если, может быть, кто-то определился, к примеру, на медика, и этот целый год он подготавливается на медицинский, почему бы нет тогда? Или там на юриспруденцию, или там, к примеру, да, на другую какую-то профессию. Ради бога, почему бы и нет? А если это опять общепринятые какие-то уроки, пары, ну, я думаю, что это будет сложно детям.
Хорошо, давайте мы вернемся в лоно школы, вот, к нашим детям, потому что это очень важно. Скажите, пожалуйста, а в школе есть какие-то опасности, которые подстерегают детей, и на что нужно обратить внимание? Родителям, учителям, возможно.
Опасности в чем?
По поводу здоровья.
Да, по поводу здоровья я поняла, да. Это избегать, конечно, вспышек, потому что у нас, если мы говорим про более деток старше, 6-летний возраст, у нас идет обязательно прививки. Плюс школа уже начинает прививать, там пробы манту делают и так далее. То есть на это мы обращаем внимание. Плюс избегать каких-то массовых вспышек, то есть это кишечные инфекции, либо инфекционные какие-то заболевания, там если кто-то ветрянкой заболел, да, или корью и так далее, потому что дети любого возраста подвержены вирусным инфекциям. Это не значит, что там в год они только болеют или в 6 лет. Нет, абсолютно. Плюс, конечно, опасность там, чтобы было безопасно на верхних этажах, если это школа многоуровневая, да, чтобы дети не свалились, не открывали окна, не... потому что они имеют свойство без страха, да, там, допустим, смотреть в окно куда-то вниз, они могут свалиться, повредиться и так далее. То есть в классе тоже, чтобы была безопасность. В этом плане на это обращаем внимание. Ну и плюс, конечно, столовые, то есть наши любимые обеды. Мы все их любим, обожаем, поэтому, конечно, за питанием в первую очередь.
Что там, кто там должен следить? Я так понял, у всех должны быть санитарные книги.
Обязательно, он, потому да, что это повара.
У поваров.
Обязательно. И... там уже следит санэпидемстанция, то есть, опять же, потому что это продукты питания, насколько это все сроки хранения правильные, насколько это приготовление соответствует нормам и так далее. Там уже следит СЭС.
А по поводу меню?
Меню тоже, то есть есть диетологи, и диетологи, и, скажем так, врачи, которые находятся в самой школе, медсестры, врачи, которые составляют вот эти вот меню необходимо, то есть сбалансированное питание для детей. Ну, конечно, давайте будем честными, никто мы из детей не ели там сбалансированно. Мы все покупали, что понравится, то и берем.
Вы знаете, я заметил, что возле каждой школы есть ларек.
Ларечки, ну да.
Да.
Кстати,
это...
их сейчас убрали. Ларечков-то особо нет, там бабульки уже сидят скрытые.
Я видел.
Ну да, это тоже, но это за пределами школы. А в школах да, обычно, да. Сейчас уже как бы это поубыло. То есть, когда мы с вами учились, да, если вернуться так лет так 15 назад, то там были и ларьки, и все, и рядом можно было все купить. Но сейчас я должна похвалить, сейчас школы очень за этим следят. Сейчас такие, да, такое сбалансированное питание детям. Я просто, когда вот заходила в частные школы, смотрела, очень даже интересное меню. Мне же самой захотелось там покушать, пообедать, очень вкусно пахнет, нет вот этого прожженного запаха, как раньше мы с вами учились. Но сейчас намного, конечно, все лучше.
Спасибо большое. Ну, теперь такой вопрос. Касательно... Он, в школах должна быть... Медработник должен быть.
Обязательно.
Да? Это кто? Это медсестра или это кто? Как его зовут? И какие функции? Потому что родители должны знать, если что-то происходит, они должны как-то взаимодействовать, наверное, да? И у администрации также узнать об этом человеке.
Обязательно есть медпункт при каждой школе, и там работает и врач, и медсестра. То есть по необходимости можно, а там оказывается первая помощь, если что-то там, раны, ушибы, ссадины и так далее. Либо врач там, который осматривает, который там непосредственно в школе дежурит. То есть медпункт возле каждой школы, он есть, он присутствует, и уже оттуда сообщается родителям, что надо там обратить на то-то внимание, либо это учитель отводит ребенка, либо ребенок сам обращается уже. Естественно, это уже созвон идет с родителями и сообщается такое-такое-то.
А можно вопрос? А вы взаимодействуете с учебными заведениями, вот ваша клиника?
Мы, скажем так, нет, но к нам приходят с разных школ, то есть мы даем-то разрешение на посещение посещение школы. То есть у нас чекапы детки проходят в школу. Перед школой, перед садиком у нас вот эти 26-е формы, они заполняются полностью от и до. То есть все узкие специалисты, включая в конце педиатра, мы даем заключение, что ребенок здоров, он готов посещать школу. И так далее. Если у нас ребенок получал прививки, мы выдаем 63-ю форму. 63-я форма – это форма на прививки. И эта форма, она отправляется в школу, то есть это для родителям такая подсказка. 26-я форма – это форма заполнения всех узких специалистов, закрытия педиатром, отдельная справка о здоровье педиатром. И 63-я форма на прививки – это вы уже относите в школу и начинаете уже дальше прививаться в школе.
Угу, спасибо. И еще такая одна справочка. ВКК, по-моему, да? Есть такая, освобождение от занятий физкультурой.
Да.
Это кому она дается и при каких условиях?
Ну, это уже дается в первую очередь, если это детки с группой инвалидностью, если это выставлено. В основном это, конечно, дается через госполиклиники. Частники мы не всегда даем разрешение на освобождение от физкультуры. Если это ребенок наш учетник, и мы уже вели этого ребенка, и мы там какой-то комиссии выставили, то есть мы не выставляем, конечно, если это инвалидность ребенка. А если ребеночек там в силу каких-то обстоятельств, там ортопеды либо невропатолог кто-то не разрешает, мы можем педиатрам дать заключение на такой-то срок освобождения от физкультуры. Все остальное это все делается, конечно,
то
через госструктуру. То есть
это консилиум должен быть?
Конечно, обязательно. Это же не просто так.
Угу. Тогда такой вопрос. А насколько полезна физкультура вообще в школе?
Физкультура вообще вещь, конечно, полезная. Тут уже я говорю с силы того, что я тоже веду активный физкультурный образ жизни. Поэтому она полезна, она нужна. Спортом никогда неплохо заниматься. Если еще это отдельные какие-то кружки, это вообще будет отлично. А в школе сейчас, в любом случае, у нас спорт, вы видите, развивается. Вы видите, как на Олимпийских играх, какие наши спортсмены, какие результаты показывают. Поэтому у нас в этом плане, я думаю, что все идет в бонус, в плюс. И физкультура совсем другие. И учителя, которые преподают вот физическую эту культуру, это уже совсем другой уровень. И это хороший уровень. И я считаю, что хуже не будет, потому что мы все равно все сидим целый день, а немножко размяться, разогнаться, попрыгать, побегать будет не лишним.
Вот как раз мы сейчас задам вам вопрос по поводу сидения. Да, вот постоянно. Сколько часов приблизительно ребенок сидит с утра до обеда? Кто-то там еще в продленку остается. В общей сложности часов 8, да? Получается.
Ну, плюс-минус, да, где-то так, может, даже больше.
Да, а если он домой пришел, еще сделал, не сделал домашнее задание, он еще дома сидит.
Еще дома сидит, да.
А потом, если еще поиграть на компьютере, он еще сидит, да?
Конечно.
То есть, получается, что может возникнуть или развиться у ребенка вот в такой ситуации?
В первую очередь, это нагрузка на зрительные нервы, да, это со зрением могут быть проблемы, с позвоночником проблемы, и плюс, если у кого слабые мышцы, я имею в виду, если это наследственный фактор, могут выходить геморроидальные узлы. То есть, да, потому что от постоянного сидения мы постоянно сидим, нагрузка-то перераспределяется все на нижние конечности, да, на уровень таза, и мы с вами все время не сидим с ровной спиной, то есть мы даже сидим в три погибели, даже сейчас
да,
мы с вами.
Да, потому
поэтому,
что...
да. Поэтому, конечно, на все это нагрузка идет.
Хорошо. Что нам нужно сделать родителям, по крайней мере, посоветуете, чтобы они могли как-то увидеть, возможно, раньше заметить ситуацию, там, проблемы со спиной, с позвоночником, там, со зрением? Это что, надо каждые полгода снова ходить к вам или как?
Обязательно.
Или просто слышать ребенка?
В первую очередь слышать ребенка, замечать. Вы находитесь с ним 24/7, и вы видите какие-то изменения.
Родители находятся не 24/7, они отдают в школу.
Она отдает в школу. Ну, большую часть времени, давайте тогда так. Большую часть времени мы все равно, родитель находится с ребенком, и он замечает какие-то изменения или еще что-то в ребенке, это можно заметить. А если мы говорим про обследование, то раз в год это обязательный чекап, мы всегда с вами об этом говорим, что обследовать ребенка, посмотреть, что да как, всех узких специалистов от А до Я. И там уже можно выявить, есть ли какие-то красные флажочки, на что нужно обратить внимание. Ну и плюс, конечно, я же говорю, это дополнительные кружки. Желательно, если есть финансовая возможность, если есть время, то отдавать ребенка на какие-то дополнительные кружки, занятия. Неважно, умственные, физические, они хуже никогда не сделают.
Можно тогда я вернусь к инфекционным болезням? Вы знаете, очень часто бывает так, что родители или поздно увидят, что ребенок болеет, или наоборот, они говорят, ты отстанешь, ты потом будешь догонять, и в таком состоянии они его лекарствами, я не знаю, чем его, как бы дают ему, и вот отправляют в таком состоянии. Насколько это опасно, насколько это полезно для ребенка, и насколько полезно это вообще в школе?
Для школы, конечно, это не полезно, потому что если ребенок заболел, если это школьник, я понимаю, что обстоятельства разные, все мы работаем, да, и не всегда можно уйти и отпроситься с работы, чтобы присматривать за ребенком. Все это для меня понятно. Но если ребенок, допустим, температурящий, конечно, он абсолютно не будет усваивать никакую информацию. Ребенку плохо, ему тяжело сидеть, это же надо сидеть эти занятия, 45 минут на уроке, это нужно усвоить информацию, он отстанет в два раза больше, чем он, допустим, пролежит эти три дня дома, восстановится, придет в себя, перестанет температурить и придет с новыми силами.
Угу.
Если это, конечно, так, из-за лени, нехотя, просто потому что там он не захотел идти, тогда я все понимаю. А если это действительно инфекционное заболевание какое-то, или ребеночек сейчас болеет прям сильно махрово, то, конечно, лучше оставаться дома. Во-первых, это вы всех остальных заражаете. Во-вторых, вы делаете ребенку только хуже. В-третьих, он отстанет еще больше. Он может разболеться еще хуже. Ну, то есть одно будет тянуться за другим.
Хорошо. Тогда такой вопрос. А после того, как ребенок он проболел, он переболел, будем так сказать, вылечился, нужна справка?
Да.
Да. И вот этот здоровый ребенок идет снова в поликлинику, там, где люди, дети и все остальные, как у нас семейная же получается медицина. Вот. И он снова болеет. А нельзя же, вот у вас не практикуется такая, например, онлайн-справка, которую вы так печать и отправили, распечатали дома и...
Нет, почему? Потому что мы должны видеть ребенка всегда вживую, очно. Онлайн сейчас это не практикуется, потому что медицина не может быть онлайн. Вы меня извините, понимаю, что хочется, там, чтобы было удобнее, но нет. Потому что ребенка надо видеть. То есть родитель может сказать, он здоров, все хорошо, мы дали справку, то есть это все равно уголовная ответственность. Если мы, ну вот я, допустим, говорю, что ребенок здоров, он может идти в школу, к примеру, а ребенок на самом деле нездоров. У него там до сих пор протекает вирусная инфекция. То есть он заразен для других детей. Все остальные дети тоже будут болеть. Все остальные дети тоже заразятся. И плюс для самого ребенка тоже не, это будет плохо.
Да, и вы несете уголовную ответственность.
Конечно, конечно. То, что мы даем разрешение на посещение общественных мест, говорим якобы, что ребенок здоров, но на самом деле он нездоров.
Хорошо, спасибо. Тогда вам следующий вопрос. Как избежать травм? Знаете, самое любимое такое или самое опасное место – это лестница.
Ну, конечно.
Вот. И там дети, они, как говорится, не бегут даже, они летят.
Летят, несутся.
Через эти пролеты. Вот. Что нужно сделать, может, учителям, как-то внушить детям? Там, потому что... Или пока они не упадут и не расшибутся, и потом будут осторожными.
Как? Ну, это и то, знаете, не на всех это действует. Даже когда падают детки, все равно бегают. Потому что чувство страха для у них еще притуплено. Особенно если это малышня, они, конечно, летят. Все мы знаем. Вот это знаменитые крики учителей «не бегать по коридорам» — это всегда было, будет. Но тут уже от дисциплины зависит, насколько тут уже доносят учителя. А потом на все подстелить солому не получится. Как бы мы ни хотели, это все, опять же, нормальное явление. Можно везде расшибиться, даже на ровном месте споткнуться и упасть. Поэтому тут уже больше как дисциплина в школе выстроена, как уже учителя где-то что-то приглядывают, дежурные по коридору и так далее.
Хорошо, тогда практический вопрос. Вот ребенок ушиб ногу, к примеру, да, там открытая рана, будем так усложнять, да, вот, ну, к сожалению, вот в школе медик как бы где-то там далеко не успевает, но есть аптечка в классе, что там должно быть и что должен сделать классный руководитель или учитель, который рядом?
Ну, аптечки в классе...
Не должно быть.
Нет, не то чтобы не должно быть, она может и не быть, и не должна, если это маленькие дети, они могут иметь доступ, то есть если это ключевой доступ, чтобы еще куда ни шло. Если это бесключевой, то есть просто на открытом пространстве, дети народ любопытный, то есть могут взять что-то, выпить, разлить и так далее, поэтому с этим надо быть очень аккуратно. А если это, к примеру, открытая рана, то учитель либо кто-то из учеников заметил, конечно, не трогать это, оставить все как есть и вызвать на себя уже медицинского работника. То есть я не думаю, что это займет там 2-3 часа и так далее. То есть это обычно так вызывается родители на себя. Это ребенок идет в медпункт, либо медпункт идет к ребенку, и там уже решается вопрос. о госпитализации либо о дальнейшем оказании помощи.
То есть такое понятие, как скорая помощь, оно существует, вызывают, если надо, да, и все остальное?
Конечно, конечно, да. Конечно. Если там, не дай бог, что, естественно, это всегда можно вызвать. Это же не так, что запрещается.
Ну, просто алгоритм, как это все происходит. Хорошо, огромное спасибо. И, Зарина Даниаровна, во второй части я бы хотел поговорить с вами на очень важную тему. Я потом ее озвучу, но... Сейчас, да, давайте мы посмотрим по поводу вот парт и стульев, угу. Да, как ребенок должен сидеть, чтобы и вот это вот расстояние между глаз и учебниками, по-моему, это как бы многие все знают, но насколько вот там должно это быть, вот эти все параметры, какие стулья должны быть, какие парты, ну, в идеале, будем так сказать, а, конечно, это так не всегда бывает.
Да, не всегда бывает. Значит, смотрите. Ну, конечно, ребеночек должен сидеть удобно. То есть не сильно низко и не сильно высоко. То есть ему каждый класс должен быть оборудован под возраст ребенка. Смотря какой это класс, да? Смотря какие-то детки. Плюс все должно быть для удобства. Чтобы он мог разместиться удобно на этой парте и не скрючиваться. Стулья тоже должны быть удобны, с ровной спинкой, да? Чтобы ребенок находился в правильном положении. Плюс как бы учителя всегда на уроках контролируют, как ребенок пишет и так далее. То есть стараться хотя бы, чтобы метр было от, скажем так, от учебника до глаз, чтобы ребенок на небольшом расстоянии он мог читать. То есть и не сильно близко, опять же, не сильно далеко. И опять же, индивидуально подходя к ребенку. То есть детки тоже разные бывают. Высокие, низкие и так далее. Тут тоже физиологические особенности учитываем. И от доски то же самое. Есть определенный метраж. Опять же, в каждом классе свое индивидуально. Прям я не буду эти цифры называть, потому что каждый класс оборудован по-разному. Есть, вы сами знаете, интерактивные классы, когда просто круговое движение, и там просто в виде разговора идет. Есть компьютерные классы, когда все компьютеризировано, и дети смотрят там на экран, либо к себе в компьютеры и так далее. Есть там интерактивные доски и так далее, и так далее. То есть очень много нюансов, очень много моментов, потому что это уже не старые такие советские школы, как раньше. А сейчас, вы знаете, все модернизировано. Поэтому индивидуально.
Угу. Спасибо вам большое. И давайте мы тогда сейчас прервемся на музыкальную паузу. И хотел бы сказать, что на самом деле школьные годы, они пролетают быстро. Хотя всем, кто учится сейчас, наверное, это кажется не так.
Да, и очень долго кажется.
Вот. И потом, как вы сказали, многие вспоминают эти годы, и в любом случае это прекрасное время нашей жизни, да. И давайте мы послушаем одну песню, вот, и называется она «Крылатые качели». Возможно, кто-то ее уже слышал, ну, мое поколение точно, вот. И вспомним школу, и те, кто пойдут через несколько дней в школу, чтобы они настроились и получили положительные эмоции. Музыкальная пауза.
Yeah. Начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. И сегодня мы с вами снова слушаем программу «Ощути силу перемен». Продолжаем слушать. И рубрика «Здоровье». Я хочу представить нашего постоянного консультанта Акзаму Зайнет Даниаровна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в первой части говорили об очень интересной теме. Тема наша звучит так: «Скоро в школу». Мы говорили о школе, мы говорили об учениках, мы говорили о ситуации, мы говорили о разных ситуациях в школе, которые могут быть. Вот. И сейчас я бы хотел, Зарина Даниаровна, задать вам очень важный такой вопрос. Психологическое состояние ученика, детей в школе. Как складывается и что складывается? Какие паузы должны сложиться, чтобы ребенок себя комфортно чувствовал и не было никаких стрессов?
Вы знаете, это такой хороший вопрос. И в первую очередь, да, мы должны думать о психологическом здоровье ребенка. Почему? Потому что ему в этой школе находиться долго, если это постоянная школа, к примеру, родители выбрали. Конечно, атмосфера должна быть дружелюбная, должны быть дружелюбные взрослые, должно быть ребенку комфортно. И родителям учиться и слушать и слышать ребенка и понимать, там, в какие-то моменты, может быть, на что-то обратить внимание, где-то, может быть, вмешаться, где-то, может быть, помочь советом, потому что ребенок должен быть вашим другом. То есть, наоборот, простите, вы должны быть ребенку другом, чтобы он вам доверял и на полном доверии мог рассказать, что с ним происходит. Потому что многие дети, я думаю, что мы все видели, читали эти новости, многие дети, очень подвергаясь различным ситуациям психологическим, особенно атакам, в дальнейшем могут, конечно, закрыться в себе. И можно что-то упустить, не дай бог.
Зарина Даниловна, давайте мы начнем вот так. Да? Вот ситуация такая. Мы начнем с детского садика. Как подготовить ребенка психологически к школе? Да, и поэтапно пойдем. Какие проблемы возникают потом вот уже с возрастом, в старших классах? Детский садик. На что нужно обратить родителям, как их подготовить, вот, и узнать, готовы ли они психологически, морально, да, так, физически в школе.
Ну, я думаю, что это в первую очередь должен быть разговор дома, что уже подготавливаемся в школе, что вы смотрите, вы находите школу, которая, допустим, вам понравилась, потом вы с ребенком это все смотрите. В первую очередь, конечно, на ребенка ориентироваться. Детский сад это все равно более такая, более мягче атмосфера. Если вот ребенку нравится, там замечательные воспитатели, которые за ним следили и так далее. И уже потом вы начинаете все это с ребенком обсуждать, да, что его какие-то предпочтения, что ему нравится, не нравится, какие-то его мысли слушать, потому что ребенок, готовясь к школе, он уже абсолютно здравомыслящий, он мыслит, разговаривает, он излагает свои какие-то чувства. Поэтому тут надо прислушиваться. И далее уже смотреть, насколько будет ребенок потихонечку вливаться, смотря в какой коллектив. То есть вы, заходя в школу 1 сентября, там, первоклассники, мы же все равно видим родителей, приблизительно это визуально. Мы смотрим, какой контингент находится, да? То есть дело тут не в финансовой подоплеке, а именно вот вы заходите, вы видите, какие родители рядом с вами, какие дети будут окружать вашего ребенка. Вы уже как взрослый, вы начинаете немножко, анализировать эту ситуацию, кто с вами рядом находится. И уже оттуда можно будет делать какие-то выводы.
Хорошо. Вот ребенок переступил порог школы. Конечно, стресс, да? В любом случае, новая среда. Вот как нам в этой ситуации помочь?
Опять же, разговоры, опять же, уделять внимание ребенку, смотреть, что и как, дать ему время адаптироваться. Если, к примеру, ну, то есть понятно, что это все не за один день будет, а спрашивать, как у него прошел день, смотреть на учителя, да, то есть мы больше всего идем на учителя, который будет рядом с нами в младших классах, и смотреть, как она будет выстраивать отношения с учениками, да, как этот класс будет взаимодействовать друг с другом, и уже оттуда будет понятно.
Спасибо большое. Ну вот теперь следующий вопрос. Он попадает в другую среду, это уже другой коллектив, да, одноклассники. Вот. И как неправильно выстраивать отношения? Вы знаете, да, что знакомство такое слово есть.
Конечно. Тут уже будет работа учителя, и тут будет уже работа большая и колоссальная работа этого учителя. Первый учитель – это учитель навсегда, и как первый, скажем так, педагог будет выстраивать отношения, это уже будет зависеть от ее компетентности. Если педагог компетентный, если дружелюбный, если у нее моральный фундамент замечательный, значит, и дети, которые растут вместе с ней, будут замечательными. Давайте будем честными, потому что вот вспоминая моего первого педагога, мою учительницу, она прекрасно выстроила с нами отношения, она прекрасно выстроила отношения с моими одноклассниками, что мы по сей день, да, мы все разбежались там после пятого, она с нами была до пятого класса, мы после пятого разбежались там кто куда по разным школам, кто-то остался дальше, но перешли к другому педагогу, но в любом случае у нас конфликтной ситуации фактически не было. Фактически, это я уже говорю на своем опыте, я вижу, то есть, как она с нами выстраивала отношения. Это все было дружелюбное, доброе, любящая атмосфера, потому что она сама по себе была вот такая, абсолютно компетентна в этих вопросах, и это важно.
Хорошо, тогда, Зарина Даниловна, следующий вопрос. Ну, не избежать. Кто-то мне нравится, кто-то не нравится.
Конечно, конечно.
И детишки, они как-то группируются, да? А как сделать так, чтобы вот эти вот отношения, они все-таки были как бы позитивные, а не понятие буллинг? Давайте вернемся.
Да, это сложно, это очень болезненная тема, это очень страшная тема, конечно, потому что не всегда все понятно, все видится, очень много, ну, как бы детки, народ скрытный становится, особенно если мы говорим про подростковый, юношеский возраст, да, будут группировки, будут дележки, кто-то там, я с тобой дружу, тут я с тобой не дружу, но давайте будем честными и еще раз повторим, моральный фундамент выстраивается дома, достраивается в школе, достраивается на улице, смотря как заложен сам по себе ребенок. То есть, что дома он видит, то будет проецироваться на улице. Вот что бы мы ни делали, если дома насилие, будет все это вываливаться на одноклассников. Если это дома любящая, дружная атмосфера, будет на улице выстраиваться это все по-другому. Понятное дело, где-то будет больно, где-то вот эта несправедливость, мы до сих пор с вами встречаемся со взрослыми, да, что, казалось бы, человек нам улыбается, все хорошо, а за спиной у него нож. Обманы, склоки, сплетни, все это, к сожалению, будет. Но главное уметь, опять же, объяснять все ребенку, что не все захотят с ним играть, не все захотят с ним дружить, и это все нормально, не надо агрессировать. То есть, понятно, не нужно терпеть, нужно уметь давать сдачу, когда это действительно нужно, но есть какие-то табу, то, что это закладывается. Опять же, я возьму свой пример, то есть у меня растет сын, есть те табу, которые он в 3 года прекрасно должен знать, что девочек мы не бьем, мы не забираем чужие вещи, мы не обижаем животных. Я это все проговариваю. Я это все говорю. В силу, конечно, младшего возраста. Он не всегда все понимает, но контролирую процесс я, как взрослый ответственный. Потому что, видя на площадках, как, допустим, некоторые мамы разрешают это делать, значит, в будущем у нас будут пробелы в воспитании. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот закладка идет с младшего возраста. Дальше мы будем в саду воспитатели закладывают, да, мы не деремся, мы решаем конфликт по-доброму, мы девочек не обижаем. Я говорю со стороны, вот как мама мальчика, на мне огромная ответственность тоже, да, вот, как за будущего мужчину. То же самое будет в школе. Он уже будет идти с установкой, которую я дома заложила, что мы не берем чужие вещи, мы не крадем чужие вещи, мы спрашиваем разрешение, можно ли что-то взять. То есть не все, что лежит, можно трогать. Понимаете, да? Вот они, основы, это база. Я так считаю, опять же, субъективно, но база такая. То есть дальше будет выстраиваться в школе. Группировки, то же самое на площадке. Не хочет кто-то играть, ничего страшного. Не все дети хотят с тобой играть. Это не значит, он плохой или ты плохой. Просто не хочет. Если там тебя бьют, ты можешь дать сдачи мальчику. Но ты не трогаешь девочек. Он будет с такой установкой приходить в школу. То есть я за это даю гарантию, что он придет уже с такой установкой. Мы решаем конфликт словесно. Если уже там что-то, ну, извините, но мы там это не делаем, то не делаем. Вот так. Вот есть определенные правила.
Спасибо большое. Я с вами 100% согласен, что фундамент закладывается в семье.
Конечно.
Любой. Да, моральные, этические, там, теологические. Но самое главное, я думаю, что он смотрит все на нас, на родителей, ребенок. Это зеркало.
Абсолютно.
Да? А потом, если мы когда-то смотрим и видим, что какие-то плохие, то мы думаем, откуда это все, да?
Ну, откуда, оно? Друзья мои? Надо на себя в зеркало посмотреть. Есть замечательное выражение. Надо в первую очередь воспитывать себя, а дети уже будут нашими копиями. Вот и все.
Супер. Тогда такой вопрос. Очень часто бывает так, что родители физически не могут уделять внимание, да, работают, потому что им нужно заработать, там, содержать и все остальное. Есть такое понятие, как дворовые дети.
Ну да.
Вот. Ну, я отчасти там тоже был.
Мы все во дворе росли,
да.
Это нормально.
Насколько это переходит в школу? И как это вот вообще влияет на ребенка?
В школу тоже много чего переходит, но опять же, смотря в какой компании ребенок растет. Да, вот это то, о чем мы вначале говорили. Если ребенок занят, если у него есть какие-то интересы, есть люди по интересам, там, допустим, спортсмены больше, давайте так, они больше склоняются к спортсменам, у них компании такие. А книголюбы, они больше книголюбам идут, шахматисты туда. Это не значит, что кто-то плохо или хорошо. Не у всех один интересы, у нас с вами разные интересы, это все нормально. Просто, опять же, надо объяснять это все ребенку, что не все похожи на нас, может кто-то быть другой, и в физическом плане, и в планах интересов, и в любом случае ребенок найдет для себя ту комфортную атмосферу, среду, друзей, которые будут разделять его интересы. То есть мы всегда, заметьте, во взрослом состоянии находим тех, кто разделяет более-менее наши интересы. То же самое, мы куда-то приходим в новую компанию, мы все равно вбиваемся в кучку ту, которая вот более-менее нам располагает. И как-то поразговорно, и шутками, и интересами. Точно так же и детский возраст.
Спасибо, Зарина Данияровна. Давайте мы сделаем акцент сейчас немножко на семью, да, все-таки. Mm-hmm. У нас семейное радио, и я просто взываю к родителям для того, чтобы они менялись в лучшую сторону, анализировали, развивались, обучались для того, чтобы это все дать детям. Такой вопрос. Вы мама, у вас есть сын, да? Какое будущее вы хотите для своего сына?
Спасибо за вопрос. Он такой чудесный. Я люблю пофантазировать, помечтать. Конечно, я, как и любая мама, хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, как и любой другой родитель. Будущее, конечно, я хочу, чтобы это было будущее безопасное. Безопасное, потому что я хочу, чтобы он нашел свое место под солнцем, чтобы он не потерялся как личность, чтобы не попал в плохие компании. Конечно, я к этому приложу усилия максимальные. То есть я надеюсь, что я его заинтересую чем-то интересным. То есть я сама активный образ жизни веду, то есть спорт, какие-то там выгулки и так далее, книги, чтение, учеба. То есть я предложу ему это все, конечно, где-то покажу, что есть вот такая сторона. Я надеюсь, его что-то из этого заинтересует. Может быть, он там, у него художественный талант, я пока не знаю, но я буду надеяться, что я это вовремя разгляжу. Мне бы хотелось так. Ну и, конечно, я постараюсь давать правильные советы. Ну и, конечно, я его обучаю в каких-то моментах, объясняю то-то, но скажем так, насиловать его в моментах, там, где-то заставлять, как многие, там, делать из него президента или делать из него суперспортсмена, если у него не будет к этому наклонности, конечно, я этого делать не буду. Потому что я не считаю, что мои какие-то амбиции должны быть сломаны от ребенка. Это не моя вторая жизнь, это отдельно от меня личность. Это важно. И ребенок мне ничего не должен. Мы часто об этом в программу говорим. Мне ребенок ничего не должен, абсолютно. Это я ему должна. Я ему должна дать достойное образование, воспитание. Я должна ему дать достойную жизнь, чтобы он уже как взрослый мужчина вышел, открыл дверь, и мне было не стыдно. Это будет мое просто лицо. Чтобы не сказали, вот такой сын вырос. Мне бы, конечно, так не хотелось. Поэтому я буду прилагать усилия. Ну и, конечно, я себя воспитываю.
Супер. Зарина Даниаровна, у нас не так много времени осталось, да? И вот все-таки через 2 дня, получается, да, наши дети, они пойдут в школу. Кто-то в садик, кто-то в университеты учиться. И вот начинается новый учебный год. Что бы вы хотели пожелать в первую очередь детям, подросткам, юношам, и также пожелать родителям и учителям?
В первую очередь всем-всем большого терпения. Поздравляю вас с началом этого учебного года. Я надеюсь, что он пройдет легко, что он пройдет без болезней, что он пройдет хорошо. И подросткам я хочу сказать, что родители, мы ваши друзья, мы всегда за вас, что бы ни случилось, вы всегда можете к нам обратиться. Очень важно, чтобы ребенок знал, что бы ни было, чтобы как бы тяжело не было в жизни, что мы всегда можем вернуться к своим родителям. Как бы тяжело не было. Давайте уже отойдем, это родителям, от понятия «уят», «кто что скажет», много что говорят, много что вокруг и так далее. Но я и по сей день, я, допустим, знаю, что у меня всегда есть сильный тыл, я всегда могу обратиться к своим родителям, они всегда меня поддержат, я не самый идеальный ребенок, я думаю, что так же, как и мы все. Но в любом случае мы, как родители, должны дать вот это чувство безопасности ребенка, чтобы он знал, что дом — это место, где его любят, несмотря ни на что, ни за что-то, а просто так, потому что он наш ребенок. Вот это, я думаю, что можно пожелать. А подросткам, юношам и так далее, что, друзья мои, обратите внимание на учебу. Учиться надо, несмотря ни на что. Вы просто найдете свое место под солнцем. Сейчас нас очень много, население большое, и пробиться в люди сложно. Найти себя сложно. Но если вы будете учиться, у вас будет какая-то база знаний, вам будет легче. Потому что, когда вы разговариваете и общаетесь, грамотный человек, он всегда виден. Это совсем другие люди. Они и в воспитании другие, и в поведении, и в работе — это абсолютно другие люди. И чем больше будет честных, добрых, воспитанных, умных людей, я думаю, то мы заживем в прекрасном, идеальном мире. Ну, это вот так.
А родителям?
Родителям это терпение, это вот про что я говорю, что это воспитание себя и пытаться стать ребенку другом.
А может быть, родителям надо пожелать больше любви, потому что без любви ничего не получится.
Это однозначно. Конечно, куда мы без любви? Мы все любвеобильные. Без любви бы нас и не было.
А учителям, администрации этих, как бы сказать, школ, университетов, детских садов?
Я думаю, что все равно, вот, как я сегодня сказала, что школа — это второй дом, и постараться относиться... Дети, конечно, разные бывают. Дети, народ тоже жестокий очень, и просто им тоже большого терпения, им огромное спасибо и низкий поклон за их труд, за то, что многие вот воспитали прекрасное поколение, и те, кто сейчас новое поколение, оно уже другое, оно и лучше нас, и умнее нас, и тоже постараться найти с ними общий язык, и им крепкого здоровья, терпения, и, конечно же, достойного оклада их труда.
Зарина Даниаровна, мы еще в преддверии великого нашего праздника.
Да.
Вот. Давайте мы немножко затронем это, буквально 2 минуты, потому что государство — это все-таки большой дом для многих-многих граждан.
Конечно.
Да, это большая семья. Что бы вы хотели пожелать всем-всем-всем? И нашим руководителям, конечно.
Я поздравляю, вот скоро наш замечательный праздник, наш День независимости, замечательно нашего Кыргызстана. Ой, даже не знаю, что тут желать. У нас так все хорошо, это нам только процветание. Но вы видите, как у нас меняется город, все к лучшему, в лучшую сторону.
Независимо от пробок, мы ожидаем.
Мы ожидаем, да, что это все. Ну, я думаю, что сейчас дороги у нас откроются большей части, и пробок чуть-чуть, может быть, станет поменьше. Но в любом случае, наш город, он цветет, он расцветает, и у нас много чего модернизируется. Я это очень рада. Я обожаю наш Кыргызстан, и вы видите, что как мы гремим на весь мир, как мы, опять же повторюсь, как мы олимпийское золото все завоевали, и наши спортсмены, и золото, и серебро, в общем, медали привезли. Я думаю, что нам только вперед и вперед для расцветания.
Спасибо огромное. Дорогие радиослушатели, я очень рад, что вы провели это время вместе с нами. Я также присоединяюсь к словам Зарины Даниаровны. Поздравляю всех вас, учеников, и всех тех, кто пойдут учиться с новым учебным годом. Тоже желаю здоровья. Самое главное — больше любви. Потому что если мы будем любить друг друга, тогда у нас не будет ни конфликтов. Если мы будем любить друг друга, мы можем прощать. Если мы будем любить, то тогда мы можем помогать друг другу. И также кыргызстанцам, всем нашей большой стране, нашей большой семье, успехов, удачи, мирного неба над головой. И самое главное, чтобы наши семьи, они были здоровы, благословенны. И мы все могли сказать: все будет хорошо.
Абсолютно с вами согласна.
Спасибо большое, что были с нами. Вы
Спасибо.
Слушали программу «Ощути силу перемен», рубрика «Здоровье». У микрофона был Алтынбек Искандеров. До новых встреч. До свидания.
До свидания.